Значит, у нас у всех есть страх змеи. Если сейчас змея проползет, мы все дадим адаптивную реакцию бегства, то есть отстранения. Человек, который боится змей, принципиально приходит к психотерапевту, к психиатру, говорит: «Доктор, я боюсь змей». Это уже человек с индивидуальным страхом, контентом которого является доиндивидуальный страх. Он будет ее бояться. Он будет ее бояться, если мы покажем ему какую-то картинку, может, он не будет. А вот если он будет видеть специфический паттерн движения, вот такой, определенную форму, размер, ну, то есть некие биологически предзаданные в мозгу механизмы, которые говорят, что вот если оно ползает так, это надо бояться. Если она окрашена так, это надо бояться. Да, Александр Маркович.
Спасибо большое, Илья Валерьевич. Я обратил внимание, не мог не обратить внимание как социальный психолог, как
неприлежительно
упустили все, что связано с социальными страхами. И мой вопрос как раз посвящен социальному контексту. Вот ваша лекция, насколько я понял, называется «Страх современного человека». Да? У меня, вот, пока я вас слушал, интересно, возник такой вопрос. А насколько современный человек боится больше или меньше, чем человек 19-го года, чем первобытный человек? Понятное дело, что он теперь боится встать, он боится, что за ним следит видеокамера, да, там, что не надо звонить с правительством, потому что за тобой следит мировой правительство. Да. Но в общем целом,
Ладно, Романова, да.
Ну вот с клинической точки зрения, конечно, количество фобий, не то что в рамках 20-го, начала 21 века увеличивается постоянно. То есть люди начинают бояться обычных вещей, я имею в виду вот крови, острых предметов, высоты, самолетов, вот всех этих вещей, конечно, увеличивается. Вопрос, почему увеличивается? Что касается, да, плюс новые страхи, о которых вы сказали, о которых мы здесь упоминали, это как бы отдельная идея. Я думаю, что, во-первых, отвечая на ваш вопрос, да, увеличивается. Во-вторых, да, увеличивается клинически. В-третьих, возникают новые страхи. И в-четвертых, основным механизмом, как мне кажется, здесь является изменение темпов, я даже не знаю, как это назвать, вам, наверное, виднее, динамика функционирования общества в целом. То есть теперь, если вы даже посмотрите программу «Время» за 85-й год по Первому каналу, вы увидите, как диктор медленно читает информацию. Он прошел, съезд, народный, медленно-медленно он это читает. А сейчас включить программу «Времени», там она тараторит-тараторит. Даже я с трудом как-то улавливаю, о чем суть. Вот это симптом, наверное, изменения общей динамики. И мне кажется, что именно вот эта динамика сверхбыстрая, она и рождает эту неопределенность. Вот все становится непонятно. Вот сегодня были новые правила, завтра уже другие. Только я выработал какие-то копинги, механизмы защиты, чтобы справиться с этим начальником, как уже другой какой-то, или правила изменились, нужно заново все. И человек не успевает, в отличие от человека эпохи просвещения, найти некие такие инструменты, которые достаточно универсальны. То есть он пропадает вслед за глобализацией, пропадает универсализм психологических средств. Да.
Выключите свой диктофон.
Даже не знаю, как начать, потому что это большая тема философская, мне кажется, о том, как мы понимаем смысл, и о том, как структурируется деятельность наша, какие мы ставим цели, задачи, мотивы, и как мы, самое главное, рефлексируем то, что мы делаем. На что мы опираемся? Опираемся ли мы на собственные положительные эмоции, когда мы чего-то достигаем определенных этапов и радуемся? Или мы ставим какие-то сложные цели и рефлексируем не столько эмоции, сколько какие-то этапы, еще что-то? Вот, возможно, этот разрыв интервенирует. Ну, вообще, мне очень сложно на это отвечать. Я думаю, что это вопрос скорее философский, чем психологический. Хотя, ну, я отсылаю вас к учебнику Ирвина Ялома «Экзистенциальная психотерапия», там посвящены какие-то главы именно работой со страхом бессмысленности. Да. Да, вот я не сказал, очень зря. Основное различие между нормальным страхом и патологическим страхом, ну, наверное, можно выделить несколько различий, но самых главных, я считаю, ну, наверное, два. Первое – это рациональность и иррациональность. Все-таки страх змей, который преследует человека, который со змеями не сталкивается, это иррациональный страх. То, что я на лекциях привожу, страх маленьких волнистых попугайчиков тоже, но это иррациональный страх. Это первый критерий. А страх, естественно, рациональный, вот то, что сейчас меня могут убить. Где там вот просто... Не в смысле, я могу выйти, и вдруг я пойду, и вдруг там кто-то есть, это уже такая патологическая тревога. А вот то, что я вижу передо мной убийца с ножом, это настоящий страх. И второе, это, конечно, невозможность реализации адаптационного ресурса. То есть невозможность убежать, невозможность напасть. То есть ступор, о чем я уже кратко сегодня говорил. Да. Изобретение пульта от телевизора, я сказал, что это некая сущность современных технологий, снять напряжение человека чисто физическое, чтобы он не вставал. Это к страху, слава богу, хоть это не имеет отношения. Да. Типа, не думайте о белой обезьяне. Вы о ней думаете. Это нужно, конечно, разбираться, какую природу носят ваши первичные вот эти феномены, да? Часто это бывает при различных обсессивных состояниях, когда вот так называемый есть такой симптом в психиатрии, называется контрастная обсессия, когда они там... Ну, я думаю, мы все это как-то переживали в каких-то стрессовых ситуациях после тяжелого дня. Стоите у перрона на электричке, вот как бы желание то ли бросить кого-то, то ли наоборот самому туда бросить. Такие у всех мелькали, это симптом усталости, такой легкой дезадаптации, стресс. Короче, стресс. А если это у вас постоянно присутствует, вы боитесь, что вы действительно кого-то столкнете или кого-то схватите нож, кого-то зарежете, да, то, конечно, надо разбираться, какую природу носят вот именно эти мысли. А статистика показывает, что таких случаев, что люди, которые испытывают такого рода страхи, они не реализуют. Ну, мне уже показывают, что все, вопросы закончились. Я не знаю, сколько мне... А два вопроса, давайте вы, а потом вы. Конечно. Значит, существуют люди, у которых низкий порог реагирования на страх. Это в первую очередь социопаты. Значит, люди с антисоциальным расстройством личности, которые абсолютно не боятся того, что могут пойти, кого-то убить, и никакого наказания за это не последует. Это доказано эмпирически, есть исследования, этих людей собирали, показывали им различные картинки, и действительно было видно, что у них не производится той активации в амигдале, которая бывает на пахе. Как это лечится? Ну никак это не лечится, в тюрьму сажают. Я думаю, что люди, так сказать, вот есть такой термин successful психопат, это вот люди успешные психопаты. Вот люди, значит, люди с низким порогом страха, они могут себя проявлять в каких-то там в организациях, где это нужно, там в военных организациях, еще где-то. То есть они находят себе нишу и там свою индивидуальность показывают. И вы последний. Нет, все, вот последний у девушки вопрос. Я Да, да, и вот абсолютно согласен с вами, если в интернете полазите, вы увидите там список, 500 фобий, так и написано, и книжки, 500 фобий, и там вот фобии всего, значит, и вот это самое смешное, боязнь длинных слов, которые так называются, да, конечно, это бессмысленно, я имею в виду с теоретической точки зрения, наверное, в рамках вот, то, что я сталкивался, ставится диагноз со словом фобия 3-4 слова. Там клаустрофобия, агорафобия, ну и еще парочку каких-то таких популярных. Все остальное просто это какое-то обычное, да, основное расстройство, там просто фобическое расстройство или обсессивно-компульсивное. И там в разборе психиатра превалирует страх маленьких зеленых попугайчиков.